Все время встает вопрос, что же важнее, Рождество или Пасха? Без Пасхи Рождество бесполезно, без Рождества и Пасхи бы не было. То есть как бы два таких весомых праздника в христианстве, один без другого просто не может существовать. Поэтому, в принципе, любые темы актуальны. И мне сегодня сразу хочется сказать, что я буду говорить больше для тех, кто слаб верой. Кто силен в вере, кто такой, действительно не сомневающийся человек, наверное, сейчас будет ему не очень интересно слушать, потому что в недавнем времени я вообще себя не считал сильно таким уж сильным в вере, что у меня она такая непоколебимая, такая гора, прям такой монумент, фундамент и все такое прочее. Но за последние годы я обнаружил, что она не то, что там фундамент или гора, она... Ну, была бы хоть какой-то зернышком или песчинкой такой, который говорит Христос. Потому что, один брат как-то сказал, что Христос говорит, что вам достаточно зерна веры, чтобы передвигать горы. А у нас частенько нужны горы веры, чтобы передвинуть зерно. И поэтому вот у меня, наверное, какая-то вот такая вера, и ее постоянно мне не хватает. А в последнее время я обнаружил, что... Ее мне очень сильно не хватает, или мне стоять в ней не хватает. Знаете, слышали ли вы такое выражение или нет, но оно мне очень близко в последнее время, когда твое состояние, так скажем, ниже плинтуса. То есть как бы вот есть плинтус, а ты еще ниже него где-то там ползаешь, и постоянно чувствуешь свою слабость, немощь, свою греховность. Ты, как Павел, прям хочешь не грешить, но грешишь. Ты знаешь, что нужно делать, но ты этого не делаешь, а то, что ты знаешь, что не нужно делать, ты этого делаешь, просто прям широкой такой дорогой. И такое состояние-нестояние очень, как сказать-то, близко в последнее время к моему сердцу, и достаточно тяжело бывает проходить его. И вроде да, Бог славен, Бог силен, Бог чуден, но я человек. И поэтому бывают времена пения, бывают времена плача, страданий. Страдания – это даже громко сказано, потому что на самом деле я вдруг обнаружил, что даже маломальские страдания ни в какое сравнение не идущие там со страданиями апостолов или даже современников каких-то, и то меня сильно шатает. Но есть одно «но». Одно «но», которое мне помогает держаться на плаву и совсем не утонуть в своей слабости. Я зачитаю три места Писания, которые, казалось бы, совершенно не связаны между собой. Но в недавнее, так скажем, время они мне стали особенно близки, и я вдруг увидел в них некую взаимосвязь, о которой сегодня мне и хочется поговорить. Первое место – это Лука, 9 глава. С 29 по 31 стихи – это преображение Господне. «И когда молился, вид лица его изменился, Христа, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Теперь Лука, 22 глава, с 41 по 44 стихи. Я не буду все это зачитывать. Это молитва Христа в Гефсимании. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». И последнее место – это Матфея, 27 глава, с 31-32 стихи – это уже момент, когда Христа повели на распятие. «Когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кирениянина по имени Симена, сего заставили нести крест его». Эти места так или иначе, кроме, может быть, первое оно говорит о славе Христа, как он явился именно в своей славе, а вторые два места, они говорят о страданиях. Но есть одна общая черта во всех этих местах. В первом месте Моисей и Илия беседовали с Христом, говоря с ним, рассказывая ему об исходе его, о том, что ему надлежит претерпеть в Иерусалиме. Вспомним одно маленькое замечание. Христос это Бога-человек. Человек и Бог в одном лице. Люди, ну пусть уже на небесах, говорят с ним об исходе его. Хорошо. Второе место. Иисус молится в Гефсимании, и ему является ангел, и что делает? Укрепляет его. Давайте немножко расставим акценты. Ангел – это творение. Бог, Иисус – это Творец. Творение укрепляет Творца. Но еще более сильное место. Иисуса ведут на распятие. Его, так скажем, апогей служения. И некий Симон, ну пусть его заставили, но тем не менее, помогает Богу нести крест до его распятия. Позвольте объяснить, что мне об этом говорит вот эти места Писания. Да, я понимаю, что это Бог, я понимаю, что это даже человек, но, знаете, в этих, во всех местах Писания открывается некая человечность Бога. То есть, да, это был Бог во всей своей силе, славе и красоте здесь на земле. Но вот именно то, что не могли принять фарисеи и законники, это вот именно его человечность. То есть они ожидали, что он придет в такой славе, красоте и величии. Они ожидали, что он явится как минимум во дворце какого-нибудь там царя или еще в подобном каком-то месте, ну, может быть, какой-нибудь там в храме, там в самом, не знаю, там в святом святых где-то. И этот Христос будет шагать во славе, являя чудеса и знамения по всей земле. И, естественно, в первую очередь он придет к кому? К фарисеям, тем, которые хранят закон, тем, которые его не просто хранят, они исполняют этот закон. А Христос пришел таким образом, что в нем нет ни вида, ни величия. И мало того, он посмел общаться с мытарями, с грешниками, с блудницами. И да, он совершает чудеса и знамения, но у них не могло в головах вот как-то согласоваться одно с другим. Ну, как-то не может человек совершать чудеса и знамения и одновременно общаться с такими грешниками. Мы же-то с ними не общаемся. И Бог проходит весь вот этот путь в такой вот простоте, и постоянно его хотят то сделать царем, то им нравится, естественно, что когда из двух там рыбок и пяти хлебов накормил там несколько тысяч человек, это замечательный царь. Не надо работать. Все будет само являться. Но знаете, в самом апогее служения ему понадобилась помощь. В Гефсимании меня всегда... Когда вот открылся вот этот факт, даже не открылся, как-то я маленько прочувствовал то, что переживал немножко Христос там. Я думаю, что каждый проходит рано или поздно свою Гефсиманию, а то и несколько, ну, конечно, как бы так образно выражаясь, но тем не менее, меня всегда учили, возможно, невозможно, я считаю это неверно и неправильно, что ты в страданиях, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, когда тебе что-то не нравится, ты должен научиться в них радоваться. И я все время не мог понять, как это вообще возможно. Как возможно радоваться? Когда тебе плохо, когда тебе больно, когда у тебя умирают близкие, когда тебя страдают близкие, там, когда страдания там, типа там, ну, не знаю, там, хотя, знаете, когда ты отличник, и ты вдруг получил на экзамене там тройку, это тоже страдание. Можно над ними посмеяться, но на самом деле это для человека, который, у которого особенно синдром отличника, так называемый, когда он привык все делать на отлично, а тут вдруг он получает тройку, это тоже самое настоящее страдание. Вплоть там, да, знаете, до каких-то таких депрессий, ну, маленьких. Как в этом радоваться? Я не мог понять, пока я не читаю и не перечитывал несколько раз вот это место в Гефсимании. И вдруг я увидел, Христос шел на крест не с криками «Аллилуйя» и говоря: «О, слава Богу, я сейчас пострадаю, так все будет здорово и прекрасно и замечательно. Совершится воля Божья, и все хорошо будет». Христос молил Бога о другом. Господи, Христос, который знал волю о себе, он говорит: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Да, конечно, вторая часть молитвы говорит о его полном подчинении Богу. «Но не моя воля, а твоя, да будет». Но он молился, плакал и страдал в это время. Страдал до такой поры, что аж понадобился ангел, который пришел к нему в Гефсиманский сад и укреплял его. Ангел. Творение Божье приходит к Богу, пусть в человеческом обличии, и укрепляет его. Это Бог, а я человек. Это великое, даже как вот слово «существо» как-то к нему не подходит. Это вот великая сила, которая здесь на земле, безгрешный человек, ему понадобилось укрепление со стороны. А кто я? Кто я, когда на меня настигают страдания? Кто я такой, чтобы сокрушаться о том, что я не могу радоваться в страданиях? Кто-то может, слава Богу. Но я и говорил, что сегодня моя проповедь направлена для людей слабых верой. Я слаб верой. И когда я страдаю, мне нужно утешение. И когда я страдаю, я смотрю на Христа. И я смотрю, и меня это поддерживает. Самому Христу понадобилась помощь. А я человек. Дальше смотрим. Христос претерпевает ужасные муки, ужасные страдания и несет крест. Он тоже несет крест не с криками, не как всемогущий Бог закинул его на плечо и так короткими перебежками добежал до Голгоф и быстренько, давайте, быстрее распинайте меня, сейчас совершится воля Божия и все будет хорошо. Нет. Он этот крест нести не может. Его человеческая плоть до того ослабла, что он этого даже сделать не может, вот это вот нести, там я не знаю сколько десятков килограмм на своих плечах. Он этого не может. Есть разные версии. Мел Гибсон в своем фильме показал, что он нес полностью крест. Кто-то говорит о том, что они несли только верхнюю перекладину, те, кто были приговорены к смертной казни. Но не в этом суть. Знаете, когда хоть верхняя перекладина, хоть крест полностью, когда тебя только что избили плетьми, на котором были такие костяные наконечники, которые вырывали плоть просто с мясом, знаете, там хоть что будет, если на уровне спины, это будет доставлять неимоверные страдания. Я не буду говорить о подробностях, они на самом деле достаточно ужасны. Кровь засыхает, прилипает, все это отрывает. Это ужасная боль, ужасные страдания. Это очень тяжело и невыносимо. И Христос это делает и не может этого сделать. И взяли какого-то человека со стороны, чтобы он помог Богу. И все это доходит до апогея, когда Христос, уже вися на кресте, он кричит такую великую фразу. Может быть, она проходит мимо нас, может быть, мы ее считаем каким-то преувеличением, но он кричит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Это я сейчас так сказал, там написано в Писании, что крик, он закричал. И знаете, это не просто был крик души. И знаете, это был не просто такое, как могут некоторые говорить, что это преувеличение, это апостолы на самом деле хотели показать вот его страдания. Нет. Случилось невероятное. Христос в этот момент оказался абсолютно один на кресте. Ученики его оставили. Он пережил предательство дважды. Пережил предательство Иуды, пережил предательство Петра. Все ученики разбежались. Ему пришлось преодолеть все эти страдания, боль, адскую боль. Он висит на кресте, и Бог Отец отворачивается от него. Именно отворачивается. Почему? Чтобы совершился закон. Возмездие за грех – смерть. Смерть – это полностью разделение творения и Творца. Христос, чтобы выполнить свою миссию, взял на себя наш грех, грех всего мира. Бог и грех – понятия несовместимые. Поэтому, чтобы совершилась та миссия, которую совершил Христос, Бог Отец вынужден был отвернуться от Него. И в этот момент Христос был абсолютно один на кресте. И Он кричит неистошным голосом: «Господи, почему Ты меня оставил? Отец, Боже мой!» Это крик, исходящий из самой внутренности Христа. Это крик, исходящий где-то из, даже из сердца-то мало сказано. Это крик боли. Это невыносимые страдания. И это цена нашего спасения. Я не могу передать всего этого, но знаете, есть книга, если хотите, там очень хорошо так написано «Разум за Бога, почему среди умных так много верующих». Есть такая книга, даже по одному названию ее найдете. И там есть такая глава «Страдания Бога». Знаете, само даже название, оно как-то немного в голове не стыкуется. «Страдания Бога». Как Бог вообще может страдать? Оказывается, может. И вот там он хорошо очень описывает, что пережил Христос на кресте. Начиная с места Писания, знаете, Иоанн говорит, что Христос был в недре отчим. Недра – это такое состояние, даже не состояние, место, это вот что самое близкое вообще есть, это вот и есть недра, то есть это внутри, то есть другими словами, Бог, Отец и Сын, они всегда, всю вечность были вместе, они были неразделимым целым. И вдруг совершается вот такой вот разрыв. Я не знаю, что переживал Бог Отец. Я не знаю, что переживал Христос на тот момент. Но я знаю, что Христу в тот момент было очень тяжело и невероятно трудно. И когда я прохожу какие-то проблемы и испытания, я понимаю, что я не один. Христос прошел гораздо больше, чем я. И это не тот Бог. Знаете, многие могут сказать, да что у вас за Бог такой? Размазня какая-то, а не Бог. Понадобилась помощь от людей, которых Он сотворил. Понадобилась помощь от ангела, который Он сотворил. Что это за Бог-то такой? Да как Ему вообще можно служить? То ли дело вон, боги сходят во всей своей славе, и все, кто по правую руку, кто по левую руку. Но я могу сказать таким людям, не переживайте. Настанет время, когда Бог придет именно таким. И будет и по правую руку, и по левую руку, и по всякую руку. Но лучше в то время уже быть со Христом, в смысле наладить отношения с Ним. Потому что да, тогда Он явится как судья в своей славе и красоте. Но в тот момент Он явился как Спаситель. И да, это единственный Бог, который принял облик своего творения. И Он добровольно, Он, будучи здесь на земле, Он не потерял своей божественности, Он ее добровольно ограничил. И в любой момент своего пути Он мог эту божественную сущность свою проявить, но Он этого не сделал ради нас и ради того, чтобы показать, что я прошел все. Как пишет Павел, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Знаете, трудно просить о помощи Бога, который не испытал страдания. Ну, возможно, как бы это возможно, но все равно наша человеческая сущность, и мы люди так устроены, что мы лучше принимаем помощь от тех, кто пережил подобное нам. Бывшие наркоманы лучше всего помогают наркоманам настоящим. Бывшие алкоголики лучше всего помогают алкоголикам настоящим. Просто потому, что тот алкоголик, который еще находится в грехе, он смотрит на этого человека и понимает, слушай, он прошел, значит и я могу. Это не сказки, это не мифы, это действительно реальность, это возможно. И знаете, Бог, который пережил страдания, Бог, который пребывал в борении, в боли, в плаче. Он очень близок к человеку страдающему. В этот момент человек понимает, что он не один. В этот момент человек понимает, что у него есть великая поддержка, Иисус Христос, который прошел гораздо больше, чем я сейчас прохожу. И поэтому, когда я нахожусь в состоянии ниже плинтуса, Христос где-то рядом со мной в этот момент. Он не побоялся спуститься с небес на землю. Он не побоялся покинуть свою славу и царство ради меня, чтобы опуститься вот то в состояние ниже плинтуса и быть рядом, и поддерживать меня. Да, может быть, я этого не чувствую. Да, может быть, я этого не ощущаю. Да, может быть, у меня сейчас взор направлен на свое собственное эго, на то, как мне плохо и больно. Но чуть-чуть отвлечешься, немножко повернешь взгляд, и ты понимаешь, он рядом. И много слышал я, знаете, не то чтобы слышал, люди любят представлять что-то такое, что-то интересное, да, что-то высокое. И вот все время хочешь, не хочешь, а задаешься вопросом, а как там будет на небесах-то? И вот я неизменно сталкивался с мыслью, что представить, что такое ад, гораздо легче, чем представить, что такое небеса. Ну, потому что небеса – вечная радость, вечное счастье. Ну, как так там? Ну, кто-то там рисует, что мы в каких-то там пижамах, на гуслях играем. Кто-то еще что-то. Я не знаю, как оно будет на самом деле. Но позвольте пофантазировать немного, потому что я слышал одну такую версию, что, возможно, мы там даже на небесах не сможем подойти ко Христу или не сможем подойти к апостолам просто потому, что их дела будут являться такой славой, что мы просто даже близко подойти к этому не сможем. И я такой человек грешный, который, раньше я тоже считал, что выражение типа «да ладно, мне бы лишь бы там где-нибудь около ворот оказаться в Царстве Божьем», а я все время говорил «да нет, надо быть там в самом центре, там где солнце наше, Христос». Сейчас я тоже нахожусь в состоянии, что лишь бы хотя бы вот где-то вот тут вот пробыть рядом, ну хотя бы вот так вот где-нибудь там скромненько, недалеко. Но волей-неволей я представляю себе такую картину, что, оказавшись на небесах, мне все равно захочется увидеться с Ним, со Христом. И я все-таки начинаю понимать, что вот это вот Божье слава и царство, оно абсолютно не такое, как здесь, на земле. Мне кажется, наоборот, чем величественнее дела человека здесь, на земле, во славу Божью, тем он скромнее. И да, ты это увидишь. И да, попав на небеса, я, возможно, буду проходить сквозь кучу народа. Да, я увижу апостола Павла, скажу: Павел, подожди, у меня там много вопросов по посланию к римлянам, по посланию к евреям, но я тебе их задам чуть попозже. Иоанн, вот по откровению у меня вообще куча вопросов, но я тоже чуть-чуть попозже их задам, потому что сейчас мне хочется увидеть другого. И да, когда я войду в центр, я увижу Его, Христа. И да, что-то там, может, у меня будет на голове венок из моих дел, возможно, а возможно, и ничего не будет, я его положу к ногам Христа. Да, естественно, от Его славы я упаду на колени перед Ним. Естественно, я не смогу устоять. Но я думаю, я надеюсь, что будет все немножко по-другому. Вот этот Христос, который Царь и Бог, возьмет меня, поднимет, скажет: слушай, все кончено. Как там у вас людей принято? Давай обнимемся. И обнимет меня. И я пойму, я дома навсегда, навеки. Да, бывали разные состояния, но сейчас вот он, рядом. И в заключение мне хочется прочитать одно стихотворение. На самом деле это даже не стихотворение, оно переложено на музыку. Может быть, вы его слышали. Это Казанская церковь, «Краеугольный камень». У них есть такой псалом, и оказывается, это музыка их, а слова Семена Надсона. В 19 веке написано стихотворение, и я даже отчасти его не понимал, пока вот не стал переживать какие-то такие проблемы, когда начинаешь видеть Бога немного по-другому. «Я не тому молюсь, кого едва дерзает, назвать душа моя, смущаясь и дивясь, и перед кем мой ум бессильно замолкает, в безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ, простертый ниц, в смирении лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон над яркими звездами царит над безднами разбросанных миров. Нет, перед ним я нем, глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет к нему иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат, с небесной душой и пред страданием и чистой любовью склоняюсь я с моей горячую мольбой. Да благословит нас Бог. Аминь.